радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио Радонеж.
Пятницу, когда все мирные жители Иерусалима предавались глубокому сну, одни первосвященники и старейшины народа не могли заснуть от мучившей их душу мрачной думы. Кака убить и неповинного. Они со зложелательным нетерпением ожидали, пока Иуда Искариотский исполнит данное им обещание. И тогда, наконец, будет в их руках их неумолимый обличитель Иисус Христос. Прежде других удостоился получить удовлетворение этого ожидания бывший первосвященник Анна, который приходился тестем, исправлявшему тогда должность первосвященника Каиафе. Хитрый Саддукей, желая найти какое-либо обвинение против Христа Спасителя, спросил об учениках и об учении Его. «Я говорил явно миру», — отвечал Господь, — «я всегда учил в синагоге и во храме, куда все иудеи сходятся, и тайно не говорил я ничего. Что ты меня спрашиваешь?» Нельзя было дать более удовлетворительного и достойного ответа. Не могши вывести из допроса Иисуса Христа никакого обвинения в религиозном или политическом преступлении, Анна послал его связанным к своему зятю Каиафе. Когда Христа Спасителя привели к Каиафе, была уже глубокая полночь. Сколько ни искали лжесвидетелей, долгое время не могли найти таких, которые могли бы представить какое-либо обвинение против Иисуса Христа, достаточное для осуждения Его на смерть. Наконец предстали два лжесвидетеля, из которых один утверждал: «Я слышал, что он говорил, могу разрушить храм Божий и в три дня воздвигнуть его». Другой сказал: «Он говорил, я разрушу храм сей рукотворенный, и в три дня воздвигну другой, нерукотворенный». Тогда первосвященник, восстав с своего места и обращаясь к Иисусу Христу, сказал: «Что же ты ничего не отвечаешь? Разве не слышишь, что они свидетельствуют против тебя?» Но сердцеведец оставил без ответа и этот вопрос. Как явно пристрастный, клонившийся не к раскрытию истины, а к преднамеренному осуждению. «Заклинаю тебя Богом живым», — продолжал Каиафа, — «скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Чтобы не осталось сомнений касательно его божественного достоинства и уважая клятву именем Божиим, произнесенную на суде, на этот вопрос, предложенный в такой торжественной форме, Христос Спаситель утвердительно отвечал: «Я есмь, и даже скажу вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы Божией и грядущего на облаках небесных». Эти слова сочтены были Каиафой за богохульство. В притворной ревности о славе Божией он, растерзав одежды свои, сказал: «Он богохульствует, на что еще нам свидетелей? Вы сами слышали хулу его, как вам кажется?» Ответом был всеобщий голос: «Повинен есть смерти». Первосвященники и старейшины народа разошлись по своим домам, оставив связанного Иисуса Христа на руках стражи и своих служителей. Последние старались превзойти друг друга в оскорблении и поругании святейшего из святых. Одни из своих скверных уст плевали на его пречистое лице, другие, подходя, ударяли его полонитом и, закрывая его глаза своими руками, с насмешкой спрашивали: «Угадай, Христос, кто тебя ударил?» И многие другие пакости ему дееху, говорит святой евангелист. По обычному порядку древнееврейского уголовного судопроизводства, по произнесении торжественного приговора о том, что Христос Иисус повинен смерти, членам Синедриона можно было собраться только сутки спустя на вторичное заседание для окончательного постановления. Едва только наступило утро Пятка, этого вечно памятного для христианства всех веков искупительного дня, как все члены Синедриона в полном составе, за исключением немногих благомыслящих, каковы были Иосиф Аримафейский и Никодим, вторично собрались в доме Каиафы и составили из себя, по выражению церковной песни, «беззаконных соборище». Введшие Иисуса Христа в свое собрание, они торжественно предложили ему вопрос: «Скажи нам, ты ли Христос?» «Если скажу вам, что я Мессия, — отвечал Господь, — вы не поверите мне. Чтобы из ваших же слов вывести для себя оправдание, вы не будете мне отвечать и не отпустите меня. Впрочем, скажу вам, отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божией». «Итак, ты Сын Божий?» — спросили все. «Вы говорите, что это я», — отвечал Господь. После сего единодушно постановили, что такого признания уже достаточно для обвинения Иисуса Христа в хуле на имя Божие. «Какое еще нужно нам свидетельство? Мы сами слышали хулу из уст его». И поднялось все множество старейшин народных, первосвященников и книжников, чтобы вести Иисуса Христа Понтию Пилату на распятие. Так заканчивает евангелист Лука свое сказание об этом вторичном собрании Синедриона. Иуда Искариотский, вовсе не ожидавший, чтобы дело приняло такой ужасный оборот, что Иисус Христос будет осужден Синедрионом на смерть, и, может быть, предполагавший, что она окончится не более как изгнанием их общества вместе с учителем из Иерусалима и Иудеи, раскаялся в своем преступлении. Но вместо того, чтобы обратиться с глубоким сокрушением о своем падении к благому и милосердному Господу и из предателя впоследствии сделаться исповедником и мучеником, он, как сын погибельный, по наущению духа злобы вошел к первосвященникам и книжникам. «Согрешил я, предав вам кровь неповинную». «Что нам до того?» — отвечали бесчувственные фарисеи. «Согрешил ты или нет? Если согрешил, смотри сам, будь и в ответе за свой грех». Такие слова могли не уврачевать, а более растравить раскрывшиеся раны растерзанного сердца. После сего предателем овладело совершенное отчаяние, в котором смерть кажется человеку единственным утешением и исходом. Вышедший от них, он бросил сребреники в храме, а сам на первом попавшемся дереве удавился. Солнце стояло уже высоко, когда беспорядочная толпа, предводимая первосвященниками, привела божественного узника к притории римского прокуратора Понтия Пилата. Пилат сам вышел из притории к собравшейся на дворе толпе и, увидев Иисуса Христа, связанным как преступника, спросил их: «В чем вы обвиняете его?» Такой ответ поставил обвинителей в затруднительное положение. Но потом они нашлись, что им отвечать. «Нам не позволено, — возразили они, — никого предавать смерти». И, желая достигнуть своей цели, они стали измышлять разные клеветы на Иисуса Христа. Прежние обвинения в богохульстве заменяют теперь новыми тремя. Иисус Христос, по их словам, развращает народ, запрещает давать дань кесарю, называет себя Христом-царем. Пилату, как представителю римских кесарей, невозможно было оставить без исследования этого обвинения. Дошедший в приторию, призвав Иисуса Христа, он спросил: «Царь ли ты иудейский? От себя ли ты это говоришь?» — взаимно спросил его Спаситель. «Или другие сказали это тебе?» Эти слова заставили Пилата сознаться в неуместности предложенного им вопроса. Ибо если бы Иисус Христос действительно домогался земного царства, то ему, как прокуратору, это прежде других должно быть известным. Потому, как бы оправдываясь, он продолжал: «Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Если ты действительно не домогался царства, то что же ты сделал?» Тогда Господь сказал: «Царство мое не имеет ничего общего с царствами этого мира. Ибо если бы царство мое было такое же, как и все царства земные, то служители, охраняющие меня, стали бы сражаться за меня и не допустили бы того, чтобы я впал в руки иудейского синедриона». «Итак, ты царь», — заключил Пилат. «Ты говоришь, что я царь», — отвечал Иисус Христос. «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине». Пилат, который теперь ясно видел, что он имеет дело не с искателем царства, а с учителем народным, или, как называли таких римляне и греки, с философом, отозвался с пренебрежением: «А что такое истина?» Как бы давая этим разуметь, стоит ли заниматься тем, о чем слышишь только споры и не видишь никакой выгоды. Сказав это, он опять вышел и говорит первосвященникам и народу: «Никакой вины не нахожу я в этом человеке». Вопль клеветы со стороны иудеев был ответом на этот решительный приговор Пилата. Иисус Христос безмолвствовал и по обыкновению не отвечал ни на одну из клевет, так что Пилат удивился, отчего Христос не защищается. Поскольку Иисус Христос был галилеянин, то есть принадлежал к области Иродовой, Пилат обрадовался этому случаю, чтобы освободить себя от такого тяжелого судопроизводства. Воспользовавшись этим предлогом, он отослал Иисуса Христа на допрос к Ироду Антипе, находившемуся тогда по случаю Пасхи в Иерусалиме. Ирод Антипа был самый чувственный и слабодушный тетрарх, то есть правитель Галилеи и Пиреи, который из уст самого Господа получил наименование Лисицы, и который в угодность до сего времени незаконно с ним живший Иродиаде, жене Филиппа, брата своего, лишил жизни Иоанна Крестителя. Трепет ужаса проник в сердце тетрарха, когда вскоре после убийства Иоанна он услышал о появлении нового пророка в Галилее, совершавшего чудеса у самых ворот его столицы. И внутренний голос говорил ему: «Это Иоанн Креститель, которого я усекнул в темнице, воскрес из мертвых, и потому он творит такие чудеса». Можно представить себе суеверное любопытство Ирода при известии, что тот чудный пророк, которого он готов был считать тенью обезглавленного Иоанна, связанный и поруганный, прислан прокуратором к нему на суд. По сказанию евангелиста, Ирод очень обрадовался, когда к нему привели Господа, предполагая видеть от него какое-либо чудесное знамение. Но Спаситель ничего не отвечал, невзирая на то, что первосвященники и книжники, стоя тут, сильно обвиняли его. Тогда Ирод, обманутый в своем самообольщении, излил свою злобу в укоризнах и насмешках над Господом, приказал облечь его в белую одежду и в таком виде отпустил его обратно к Пилату. Пилат, узнав, что и Ирод не нашел во Христе ничего достойного смерти, созвал первосвященников и старейшин народа и сказал им: «Вы привели ко мне этого человека, как развращающего народ, но вот я не нашел его ни в чем виновным. Я посылал его к Ироду, но также оказалось, что Иисус не сделал ничего, за что можно было бы его судить на смерть. Посему я, наказав, отпущу его. а как у вас есть обычай, просить, чтобы я ради праздника Пасхи отпустил вам одного узника, не хотите ли, чтобы я отпустил вам царя иудейского?» В то время содержался в темнице за произведенные в городе возмущение и убийство преступник Варавва. Пилат, желая, вероятно, подействовать на народ представлением противоположности между узниками, повторил вопрос: «Кого хотите, чтобы я отпустил вам, Варавву или Иисуса, называемого Христа?» Такое сопоставление благодетеля народа с явным злодеем, по расчетам Пилата, должно было расположить иудеев на сторону Иисуса Христа. Посему, пока народ думал, кого ему и спросить, первосвященники и старейшины, вмешавшись в толпу, уговаривали, чтобы отпустил Варавву. «Что же мне делать с Иисусом, называемым Христом?» На этот вопрос все закричали: «Распни его!» Только за 6 дней пред сим, встречавшие Иисуса Христа при входе в Иерусалим восторженными воззваниями «Осанна сыну Давидову», «Благословен гряды во имя Господне», народ этот теперь неистово вопиет: «Распни его!» Тогда Пилат, видя, что ничего не помогает, а волнение в народе все более и более усиливается, решился употребить крайнюю и последнюю попытку к освобождению Иисуса Христа от смерти, предав его бичеванию. По приказанию Гемона, воины, схватив божественного узника, отвели его внутрь двора притории, совлекли с него одежды и начали бесчеловечное истязание. Кровь ручьями полилась из язв пречистого тела Господня от жестоких ударов бичей. По окончании этой пытки, надев на изъязвленное тело страдальца грубую багряницу, возложив на голову его венец из колючего терновника, в руки вложив простую трость, они предали его не менее жестокому и поносному поруганию. Одни, подходя, плевали в лицо его, другие ударяли полонитом и, взяв трость из рук, ударяли по изъязвленной терновым венцом голове. Некоторые, по обычаю восточных жителей, падая пред ним на колени, как пред мнимым царем, насмешливо приветствовали: «Радуйся, царь иудейский!» И Господь среди сих поруганий являлся таким, каким предзрел его пророк Исаия из глубины ветхозаветных веков: «Яко агнец безгласен, не отверзая уст своих и не отвращая лица своего от стыда заплеваний, ни лонит от заушений». Воины, окончив данное им поручение с излишней, может быть, жестокостью, измученного, поруганного Иисуса Христа привели со двора в приторию. Пилат, обращаясь к народу, сказал: «Вот я вывожу его к вам, дабы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Тогда вышел Спаситель в терновом венце, облитый кровью, струившейся, начиная от головы и по всему телу. Пилат продолжал, указывая на Христа, желая возбудить сострадание народа: «Вот человек». Но как дикие звери, терзая свою добычу, когда увидят кровь, становятся кровожаднее, так и иудеи, увидев истекающего кровью Господа, с большим остервенением возопили: «Распни, распни его!» Такая бесчувственность показалась оскорбительной и для язычника судьи. «Возьмите его вы и распните», — отвечал он с раздражительностью, — «а я не нахожу в нем вины». «Мы закон имеем», — кричали иудеи, — «и по закону нашему он должен умереть, потому что назвал себя Сыном Божиим». Пилат, слыша сие слово, по замечанию евангелиста, паче убоялся. Доселе он смотрел на Иисуса Христа, как на обычного человека. Теперь родилось в нем сомнение: не подверг ли он бичеванию какого-либо явившегося на земле Бога или полубога? Язычники верили, что их боги принимают иногда телесный облик человека. Посему, взяв Иисуса Христа, Пилат ввел его в приторию и спросил его тихо наедине: «Откуда ты?» То есть, какого ты происхождения? Не с неба ли? Но что было отвечать суеверному язычнику о своем предвечном рождении от Бога Отца или бессеменном зачатии от присно Девы Матери? «Посему Иисус Христос, — говорит евангелист, — ответа не даде ему». С этого времени Пилат еще более стал искать случая, чтобы отпустить его. Воссев на судейском месте, называемом Лифостротон, и приказав привести из притории к себе Иисуса, он обратился к народу: «Вот царь ваш! «Распни, распни его!» — кричали все. «Царя ли вашего распять?» — продолжал Пилат. «Нет у нас царя, кроме кесаря». Тогда Пилат, по обычаю иудеев, взял воду и, умыв руки пред народом, торжественно произнес: «Не повинен я в крови праведника сего». На это послышался отовсюду зловещий яростный крик: «Кровь его на нас и на детях наших». И этим приговором тогда жившие иудеи произнесли страшный суд на себя и на все свое потомство. Кровью облиты последние страницы их истории, и с того времени из века в век кровь их проливалась с необыкновенной жестокостью. После сего Пилат, видя, что ничто же успевает, но паче молва бывает, произнес окончательный смертный приговор на судью живых и мертвых. Так совершилась правда Божия по глаголу неправедного судьи, ибо Иисус Христос, стоя на судище Пилата, собственно предстоял на суде божественного правосудия, которое судилось с ним как искупителем о падении и восстании погибшего естества человеческого. А в этой тяжбе никто из земнородных не мог быть его защитником, так как настал день возмездия, принятого на себя вторым Адамом за грех первого Адама. Приступая с благоговением к описанию крестных страданий Господа нашего Иисуса Христа, не можем не сознаться в недостаточности человеческих сил к изображению того, что по существу своему составляет непостижимую тайну, в которую желают проникнуть и ангелы. Солнце приближалось уже к полудню, когда воины, прекратив вторично бичевание и поругание над Иисусом Христом и сняв с него багряницу, облекли его в собственные одежды, потом, возложив на его рамена крест, повели на распятие. Вместе с Господом вели на распятие и двух злодеев, может быть, принадлежавших к сообществу того же разбойника Вараавы, с которым в заговоре незадолго пред сим они произвели возмущение и убийство. Наконец, вышедши за город, скоро достигли и самого места, где обыкновенно производилась казнь преступников. Наступил 6 час дня, когда воины, приступив к распятию Господа нашего Иисуса Христа, стали вонзать гвозди в пречистые его руки и ноги, прибивая их к дереву креста тяжелыми молотами. Потом распяли и двух злодеев, одного по правую, другого по левую сторону Спасителя. И таким образом исполнилось пророческое слово: «И со беззаконными вменися». Книжники и фарисеи уничижали и поругали Спасителя. «Других спасал, а себя не можешь спасти», — говорили они друг другу. «Если он Христос, избранный Божий, царь Израилев, пусть ныне сойдет со креста, и тогда мы уверуем в него». Из разбойников же, распятых по обоим сторонам Иисуса Христа, один злословил его, говоря: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же останавливал его словами: «Или ты не боишься Бога, когда сам осужден на то же распятие? И мы осуждены справедливо, ибо достойные по делам нашим восприняли. А он ничего худого не сделал, и сказал ему: «Помяни меня, Господи, когда придешь во царствие Твое». «Истинно говорю тебе, ныне же со мною будешь в раю», — отвечал ему со креста страдающий Спаситель. Таким образом, этот благоразумный разбойник для всех веков христианства стал провозвестником неисповедимого милосердия Божия к кающимся грешникам. Смертных муках, и всеми оставленный, даже и теми, которые ходили вслед Его и служили Ему, оставленный и божеством Своим, безотрадному страданию, Господь наш обратился с молитвенным воплем к Отцу Своему: «Боже мой, Боже мой, под что Ты меня оставил?» Но как и в молении о чаше в саду Гефсиманском, и теперь ответа от Отца не было. Этот ответ, по замечанию священномученика Киприана, заключался в грехах наших. «Ибо для чего, — вопрошает он, — оставлен Господь? Оставлен для искупления нас от грехов и вечной смерти». И хотя эти слова произнесены были на понятном тогда для всех иудеев языке, однако же, когда вслед за сим Иисус Христос во исполнении пророчества Давида воззвал «жажду», и один из воинов, напитав губу оцтом, уксусом, и надев на трость, стал подносить к его устам, первосвященники и книжники, притворяясь непонимающими и пользуясь созвучием, останавливали его, говоря: «Постой, он Илию призывает к себе на помощь. Посмотрим, придет ли он спасти его». И Иисус же, вкусив уксуса, произнес: «Совершишеся». То есть совершилось дело искупления рода человеческого его крестными страданиями, во всем согласно с ветхозаветными пророчествами и прообразованиями. Совершив таким образом на земле и волю Отца Своего, Спаситель опять громким голосом воззвал: «Отче, в руцы Твои предаю дух мой», и, сказав это, испустил дух. Иудейского города Аримафея, знаменитый советник, ожидавший также Царствие Божие, дерзнул в нити к Пилату, чтобы просить позволения снять тело Иисуса и предать его честно погребению. Точное удостоверение, что он уже умер, Пилат приказал отдать тело Иосифу. Такую же решимость обнаружил тогда и другой член Синедриона, один из старейшин народа Никодим, который прежде приходил к Иисусу Христу ночью для духовной беседы. Теперь же, услыхав об этом дозволении, он, как человек усердный и богатый, поспешил принести к погребению состав из смирны, благовонной смолы и алоэ. Оба благочестивые иудеянина, сняв со креста пречистое тело Господа и умастив его этим благовонным составом, обернули купленную Иосифом дорогою льняною пеленою, плащаницею, а божественную главу обвязали платом, сударь, и таким образом приготовили его к погребению, как оно обыкновенно совершалось у иудеев. Так как время было уже позднее, накануне субботы, до которой по закону нельзя было откладывать погребение, то они решились воспользоваться близостью сада, принадлежащего Иосифу, и положить тело в новом, высеченном в скале гробе. Там и похоронили Иисуса Христа. К пещере привалили большой камень, сами удалились. За всеми этими действиями, с тихою, но глубокою грустью, признательным и благодарным сердцем, наблюдали благочестивые женщины Мария Магдалина и другая Мария, мать Иакова и Иосии. Седшие прямо у гроба, они смотрели, где полагали их вожделенного учителя. Вернувшись домой в Иерусалим, они позаботились о заготовлении драгоценного мира и благовонной масти, чтобы по прошествии субботы, зело рано, поспешить ко гробу и вонями помазать тело живоносное и погребенное, плоть воскресившего падшего Адама, лежащую во гробе. Седмицы в древних христианских памятниках называлась Великую Пятницу, днем спасения по преимуществу, Пасхою креста, днем страданий. В этот день первенствующие христиане, начиная с апостольских времен, совершали воспоминания искупительной смерти Спасителя. Святая Православная Церковь, памятуя слова Господа, «Егда отымется от них жених, тогда постятся», заповедует и нам, последователям, проводить этот день в совершенном неедении и воздержании от всякой пищи. В богослужении Великой Пятницы, как бы в поразительно печальной картине, изображена вся евангельская история страданий и смерти Господа нашего. Мы становимся трепетными зрителями всех мучений Спасителя. В песнопениях Великого Петка воспевается «Страшное и преславное таинство». Несь действуемо зрится, неосязаемый удерживается, вяжется, разрешая ей Адама от клятвы. Испытуя сердца и утробы, неправедно испытуется, в темнице затворяется, и же бездну затворивый. Пилату предстоит, ему же трепетом предстоят небесные силы. Заушается рукою создание Создатель, на древо осуждается, судяй живым и мертвым. Во гробе заключается разоритель ада.
Господи, Господи,
Великой Пятницы читается 12 Евангелий. Перед каждым чтением Евангелия в знак победы над адом и смертью страдавшего за нас Господа ударяют в колокол. Перед первым Евангелием один раз, перед вторым два раза, перед 12-м 12 раз. А окончание чтения сопровождается кратким звоном во все колокола. В конце канона в наши уста влагается покаянная песнь «Разбойника благоразумного, во едином часе рая весподоблющегося». Богослужение установлено Святой Церковью совершать в этот день в 10-м часе дня, или по нашему исчислению в 4-м часе пополудни. В предначинательных стихирах этой торжественно-погребальной вечерни мы слышим, как вся тварь, изменявшаяся страхом, при виде на кресте висима Христа, солнце омрачашеся, и земли основания сотрясахуся, вся сострадаху, создавшему вся. Наконец, Святая Церковь как бы переносит нас мысленно и образно в самые исторические времена и священные места страдания и погребения Искупителя нашего на Голгофу и в сад Иосифа Аримафейского, приготовляя нас к этому пению стихиры «Тебе, одеющегося светом, я коризую». В ней мы слышим и благосердный плач Иосифа, и его трепетные слова «Како погребу тебя, Боже мой, или какую плащаницею обвию, киями, рукама прикоснусь и нетленному твоему телу». По окончании этой песни, перед совершением священного действия, изображающего снятие умершего Бога человека со креста, поется или читается предсмертная песнь праведного Симеона Богоприимца. По совершении кождения, перед образом почившего Спасителя, и после песни «Благообразный Иосиф, с древа с ним пречистое тело Твое, плащаницу чистую обвив, и вонями во гробе нове покрыв положи, подъемлется божественный крестоносец во образе плащаницы и износится царскими вратами на середину храма для благоговейного поклонения верующих». Пятницы, совершаемой непосредственно за вечернюю, отличается тем, что на нем положено петь трогательный канон Симеона Логофета. Ирмасы этого канона — те самые, какие мы обыкновенно слышим при наших погребениях. А в тропарях сего канона Святая Церковь влагает в пречистые уста Богоматери скорбные слова, которые могли исходить только из глубины уязвленного материнского сердца. «При виде Сына Своего и Бога, мертва, и бездыханно. Кама идише чада, часо ради скорое течение совершаеши. Мертво тя зрю человека любче, оживившего мертвое и содержащего вся. Уязвляюся люти сердцем». И как безутешное во временной скорби, но непреложно верующее в божественное посланничество Сына Своего, Пресвятая Богоматерь в конце молит Его исцелить ее душевную болезнь и скорбь, надеждою воскресения, душевную мою язву ныне исцели, чадо мое, пречистое вопияше слезяще, воскресни и утоли мою болезнь и
печаль.
микрофона настоятель храма Всех Святых в Красном Селе, протоиерей Артемий Владимиров.
Слово на Великий Пяток. Креста Богородичные. Наверное, среди тех, кто когда-либо брался за словесное прославление Пречистой Девы Марии, не было человека, не признававшегося себе и другим в неспособности выполнить это святое дело. Действительно, какое слово способно запечатлеть, отразить или дать намек на духовное величие той, которая превознесена выше сил ангельских? Истинные человеческие добродетели, встречающиеся и у людей обыкновенных, стыдливы. Они не любят быть предметом всеобщего внимания. Божественные же совершенства, которыми обладала Дева, сокровенны. Они непостижимы и для самих ангелов, вызывают у них изумление, побуждая небожителей к непрестанному радостному словословию. Иной восхвалит Богоматерь, встав вместе с волхвами и пастырями у входа в Вифлеемскую пещеру. Другой благоговейно поклонится ей в храме Иерусалимском, слыша вещие слова праведного Симеона Богоприимца. Наконец, найдутся многие, кто окружит гроб пречистый, дабы со светлой печалью воспеть ей исходные песнопения. А мы со страхом и трепетом взойдем на Голгофу и в глубоком молчании станем подаль, боясь даже посмотреть туда, где застыла Богоматерь, сораспятая духовно крестному страдальцу. Сколько пройдет времени, минута, две, час или более, мы не знаем, ибо нет времени там, где вечная любовь приносит себя в жертву в искупление человеческого рода. Войдем же, братья, в сей таинственный мрак крестной Пасхи, погрузимся в ее священное безмолвие. Быть может, о нем пророчествовал ветхозаветный экклесиаст. В тот день задрожат стерегущий дом, и согнутся мужи силы, и перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось, и помрачатся смотрящие в окно, и запираться будут двери на улицу. Замолкнет звук жернова, и будет вставать человек по крику петуха, и замолкнут дщери пения,
святитель, и высоты будут им страшны. Главы
и на дороге
последние дни земной
и
жизни
зацветет миндаль,
нашего Иисуса
Христа. И отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс, ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его по улице плакальщицы, доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем, и возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его. И никто не сможет оспорить, что голгофское молчание окажется звучнее всякого человеческого слова, как бы ни был то высоко. Эту связанность языка и немодствование уст да примет от нас Пресвятая Дева вместо всякой похвалы.
У нашего микрофона был протоиерей Артемий Владимиров, настоятель храма Всех Святых в Красном Селе. Дорогие радиослушатели, о том, как можно сделать пожертвование для радио «Радонеж», вы можете узнать на интернет-сайте нашей радиостанции www.radonezh.ru. Спаси вас, Господи!